Мы с вами продолжаем очень стремительно приближаться к празднику Рождества Христова и Богоявления. В древности, как вы помните, это был один праздник, уже где-то на рубеже 3-4 веков их разделили. И Рождественский пост, о котором мы с вами говорили, был установлен в качестве такого подготовительного времени, периода, для того, чтобы люди не просто так вот, ну и завтра Рождество, пойдем на службу, чтобы успели подготовиться. И вот, начиная с завтрашнего дня, церковь уже не просто постится, а совершает определенные богослужения, которые совершаются один раз в году, подобно тому, как это происходит во время Великого Поста перед Пасхой Христовой. И вот первым таким днем, первым воскресеньем, подготовительным уже непосредственно к празднику, является завтрашнее воскресенье, называется «Неделя святых праотниц». Кто такие праотницы? Это те люди, которые, начиная с первого человека, Адама, жили на протяжении многих веков ожиданием того, что когда-то наступит тот день, что родится мир Спаситель. То есть люди помнили о том, что когда-то человек жил в раю, был в таком блаженном состоянии, общался напрямую с Богом, был всегда здоров, не болел, не умирал. И люди об этом как-то не забывали. И на протяжении многих веков напоминали другим, учили других людей, писали об этом, то есть старались всячески сохранить памяти своих родных и близких, и своих соплеменников, память о том блаженном состоянии, в котором когда-то они находились. Это такие люди, как Адам, как я сказал, Сиф, Енох, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, царь Давид, родители Богородицы Иоаким и Анна, и даже праведный Иосиф Обручник. Хотя эти люди отделены от нас тысячелетиями, однако имеют нам непосредственное отношение, поскольку мы с вами точно так же, живя уже в 21 веке, должны помнить о том назначении, которое имеет в жизни каждый христианин, пытаться в меру своих сил, возможностей, надеясь на милость Божию, вновь вернуться в то блаженное состояние. Вот святые праотцы, которых мы сегодня уже за богослужением, если внимательно слушали канон, уже их вспоминали. Сегодня уже пелся специальный тропарь, как вот есть тропари праздников, да, у завтрашнего дня есть тоже свой тропарь. Он звучит таким образом. «Верую праотцев ты оправдал, в их лице предобручив собою церковь из всех народов. Хвалятся во славе святые, ибо от семени их плод славный, без семени родившая тебя. Их мольбами, Христе Боже, спаси души наши». И кандат. «Рукотворному образу не поклонившись, но естеством неописуемым защитившись, три блажения, подвигом в огне вы прославились, и среди пламени нестерпимого стоя Бога призывали. Поспеши, о сострадательный, и обратись к нам на помощь, как милостивый, ибо что захочешь, ты можешь совершить». Ну, это в русском переводе, да, чтобы, ну, может быть, какие-то моменты были более понятны. Вот кандак, он описывает события, чудо, когда три отрока, Анания, Азария и Мисаил, были брошены в печь за то, что отказались поклоняться языческим богам. И вот вместо того, чтобы сгореть, их Господь оросил росою. То есть они не то, что не горели, им было даже не жарко, а приятно и прохладно. Это является, они тоже относятся к праотцам и являются собой образ Рождества Христова, как дева рождает сына и при этом остается девой, да, как отроки, будучи брошенными в огонь, не сгорают, а остаются живыми. Этот день также имеет свой прокимен специально вот на литургии. Завтра мы услышим, вы знаете, перед чтением апостола и Евангелия читается прокимен, как небольшое вступление к тому, что сейчас будет, о чем мы сейчас услышим. И вот противень завтрашнего дня, завтрашнего праздника святых праотцев звучит так: «Благословен Ты, Господи Боже, отцов наших, и хвально и прославлено имя Твое вовеки, ибо праведен Ты во всем, что соделал с нами». То есть эти строчки взяты из Ветхого Завета, и, как уже я говорил, люди в Ветхом Завете всячески пытались сохранить память и воздавать славу Богу за все Его великие благодеяния, которые Он, Господь Бог, совершает по отношению к человеку. Но самое главное в завтрашнем дне, что, чем этот день выделяется из других воскресных предшествующих дней, это Евангелие, которое мы завтра с вами услышим. Сейчас я вам его прочитаю, и мы с вами немножко прокомментируем. Это Евангелие от Луки, 14 глава, стихи 16 по 24. Так, небольшое предисловие. Христос рассказал эту притчу, когда Он исцелил скорченную женщину, помните, да, и сказал, что отпускаются тебе твои грехи. И все, кто присутствовали при этом чуде, стали мысленно осуждать, говоря: а кто же ты вообще такой, что ты можешь отпускать грехи другим людям? И вот Господь, слыша, зная, читая эти мысли людей, окружавших Его, Он рассказывает такую притчу. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб той донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб господину: «Исполнено, как сказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Вы все знаете эту притчу, да, о званых на пир, на вечер, на свадебный пир. Вот именно завтра читается эта притча, как бы напоминая нам о том, что, как и в Ветхом Завете, народ был приглашен. Люди ждали, что когда придет Мессия, Он принесет счастье, Он принесет спасение, избавление от греха, избавление от каких-то трудностей и житейских в том числе. Но вот Христос пришел, и вот Он говорит: «Все, время пришло, приходите на эту праздник, принимайте приготовленное для вас». И люди, как мы знаем, не приняли Христа. Они Его отвергли, они Его осудили, они Его убили. Вот неделя святых праотцев напоминает нам с вами о том, что мы с вами все, братья и сестры, с того момента, как мы приняли святое крещение, мы приглашены. То есть у нас у каждого есть приглашение прийти к Богу, прийти в рай. Тем более, что мы живем уже в Новом Завете, уже Христос воскрес, уже врата ада разрушены, и люди более не мучаются там. То есть человек имеет возможность прийти в Царство Небесное. Но мы должны задуматься в завтрашний день, да, недели святых праотцев, как мы поступаем. Зная все, мы принимаем Бога, мы отвечаем Ему тем, что Он хотел бы от нас услышать, тем, что Он от нас ожидает. Или же мы находим множество различных причин, чтобы пока оставаться холодными к тому призыву, который Господь нам обращает. Да, будучи крещенными, мы можем ходить в храм, и исповедоваться, и причащаться, и надеяться, что когда-то что-то с нами хорошее произойдет, с нашей душой, но при этом не прилагая никаких собственных усилий, то итог может быть таков, как описан в этой притче. Господь позовет всех других, и они, возможно, окажутся более достойными, чем мы, войти в Царствие Божие. Это вот первый такой день, как бы первый шаг, который приближает нас к празднику Рождества Христова. Второй, так условно говоря, шаг – это четверг следующей недели. С этого дня начинается само предпраздноство. Праздник Рождества Христова и праздник Богоявления имеют предпраздноство и попраздноство. То есть 5 дней до праздника и 6 дней после праздника. Вот с четверга уже начинается предпраздноство Рождества Христова. И этот день также имеет свои песнопения и свои тропари. «Предпразднуем люди Рождество Христово, и вознесши ум к Вифлеему, вознесемся мыслью, и усмотрим Деву душевными очами, идущую родить в вертепе всех Господа и Бога нашего. Готовися, Вифлееме, отверзися всем Эдем, красуйся, Ефрафа, яко древо живота в вертепе процвете от Девы. Райба оная чрево явисим мысленный, в нем же божественный сад, от негоже ядше живы будем. Не яко же Адам умер, Христос рождается, прежде падший восставите образ». То есть мы слышим даже в песнопениях, что Пресвятая Дева начинает свое путешествие в Вифлеем. Помните, сейчас чуть позже мы еще об этом скажем, об этом мы читаем в Евангелии, что Дева Мария, будучи уже глубоко беременной, на последних сроках беременности была вынуждена ехать в Вифлеем, чтобы пройти перепись населения, да, так, ну, как бы мы это сейчас назвали. И вот каждый из нас, начиная с четверга, призван, ну, даже если мы не ходим на службу, по какой-то причине у нас там нет времени, или мы работаем, еще по какой-то причине, мысленно думать о том, что вот Богородица уже сейчас вот села на ослика и с Иосифом, представляете, какой труд это, на осле беременной женщине ехать за много километров. Вот мы мысленно должны пытаться как-то, помочь ей. Ну как помочь, да, вот претерпевая те трудности, те невзгоды, которые у нас в жизни случаются, как бы ради того, что вот Богородица такой труд предпринимает, едет в Вифлеем, и мы знаем, из Евангелия тоже мы сейчас об этом прочтем, напомним себе, что и там их никто не встречал, нельзя было позвонить, забронировать гостиницу, да, то есть некому. Ну, что было дальше, мы сейчас с вами, ну, мы и так знаем, но вот напомним. То есть вот с четверга, с начала предпраздства, мы уже переживаем вот эти вот события, когда Дева Мария, Иосиф, обручник едут в Вифлеем. Третий такой шаг, третий день, который приближает нас к встрече Рождества, это суббота перед Рождеством Христовым. То есть это следующая суббота, через неделю, вот сегодняшний день, суббота. Этот день напоминает, через Евангелие, которое читается в этот день, оно напоминает нам об очень важные вещи. В следующую субботу за Божественной литургией утром будет читаться отрывок из Евангелия от Луки, где Христос говорит такие слова: «Чему уподоблю Царствие Божие и чему уподоблю Его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем и выросло и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станет и говорить: мы ели и пили пред тобой, на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемых вон. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем. Тоже этот текст вам всем очень хорошо знаком. Христос сравнивает Царство Божие с горчичным зерном, с закваской, и при этом упоминает еще об очень тесных вратах. Не случайно именно в преддверии, опять же, Рождества Христова мы слышим такие сравнения. Зернышко. Да, с этим зерном горчичным сравнивается наша вера. То есть вот Господь каждому из нас дал зернышко. Каждому, ну, наверное, всем примерно одинаково. И дальше Господь ожидает: а что же будет дальше с этим зернышком? Станет ли оно закваской, которая сможет, да, вот поднять тесто, поднять душу, возвысить ее, расширить ее, сделать ее пригодной для того, чтобы из этого теста что-то можно было слепить и даже испечь, то есть совершить еще больший труд, протиснуться сквозь тесные врата. Видите, сколько образов? Семя, закваска и тесные врата, то есть это труд. Нам Господь напоминает о том, что данное нам мы обязаны возделывать. То есть просто так прийти в храм на праздничную службу Рождества и сказать: благодарю Тебя, Господи, что Ты родился, что вот теперь я спасусь. Вот зернышко, вот что Ты сделал. Где те тесные врата, сквозь которые Ты прошел? Нет, я привык жить так, как мне удобно. Я не тружусь. Да, я верю. Да, вот я. Вот Господь говорит как раз о таких людях: будете стучать в дверь и говорить: мы ели и пили вместе с тобой, мы ходили в храм, исповедовались, причащались. Почему же мы не можем это? Потому что не было тесных врат. Поэтому вот, братья и сестры, этот день, это чтение субботы перед Рождеством Христовым напоминает нам о том, что над собой необходимо трудиться. И вот это зернышко, вот этот залог, который Господь нам дал, это веру маленькую, но способную вырасти в огромное дерево, в ветвях которого будут даже жить птицы. И кто думает, что и без тесного пути можно благополучно пройти по миру и выйти из него, тот тщетно будет стучать в запертые двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам. И тогда уже не поможет ни то, что он приходил, не то, что жил с нами, не то, что распялся за нас. И услышал: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Потому что только верующие благословятся с верным Авраамом. Четвертый шаг, четвертая ступенечка, которая приподнимает нас, о чем нужно помнить, да, не только мы по календарю приближаемся, мы духовно, да, как бы должны возноситься к горе. Четвертый шаг – это неделя святых Отец, или неделя перед Рождеством Христовым. В этот день вспоминаются все родственники по плоти Господа. То есть не только те ветхозаветные праведники, да, как в неделю святых праведников, с которыми мы завтра вспоминаем, а те, кто по плоти были родственниками Иисуса Христа. У этого дня также есть свой тропарь. «Велики веры свершения». Вы источники пламени, как на воде отдохновения. Святые три отрока радовались. И пророк Даниил львов, пасущим как овец, явился. Их мольбами: Христе Боже, спаси души наши. И Кандак: рукотворенному образу не поклонившись, но естеством неописуемым защитившись, треблаженные подвигом в огне вы прославились. И среди пламени нестерпимого стоя Бога взывали: поспеши, посострадательный, и обратись к нам на помощь, как милостивый, ибо что захочешь, ты можешь совершить. То есть святые, которые послужили своей плотью к пришествию в мир Спасителя, готовы каждому из нас подать ту руку помощи, которая так необходима нам вот в подготовке к этим святым дням. В этот день читается самая первая глава Евангелия, самая первая глава Нового Завета, Евангелия от Матфея. Я думаю, мы не будем его все прочитывать. Я вам сейчас вот только что вы вспомнили сразу, да, вот первую самую страницу. Родословие Господа Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам ради Исаака, Исаак ради Якова, Яков ради Иуду и братьев его, Иуда ради Фареса, Изару, Атамара, Фарес ради Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, родил Наасон, Наасон родил Соломона и так далее. Помните, это вот не завтра, а через воскресенье отец Диакон будет нам вот это родословие читать. Почему оно так важно? Новый Завет открывается земным родословием Сына Божия. Но какое происхождение может быть у первопричины всего существующего, создателя духовного и вещественного миров? Мыслимо ли родство с людьми, прахом и перстью для владыки Вселенной, непостижимого всеобъемлющего духа? О каких предках может идти речь в отношении привечного Господа, стоящего над временем пресносущего царя? Однако же началом откровения божественной любви служит череда поколений, приводящая к бедной семье, в которой родился младенец по имени Иисус. Что значит спаситель? Это родословие – документ, свидетельствующий тайну нашего спасения. Сын Божий делается сыном человечества. То есть мы, перечисляя все вот эти имена, должны не просто как бы какую-то хронологию, хронологическое там древо, да, как часто составляют, как называется?
Генеалогическое
древо, да? То есть не просто, чтобы нам там кто от кого родился, а то есть этот продолжительный список открывает нам вот то величие, что Бог вот через стольких людей прошел, столько веков прошло, и вот он в каждом роде он присутствовал для того, чтобы объять всех тех людей, которые сейчас уже не по плоти мы ему родственники, да, но по благодати мы стали родственниками Христа, смогли обрести спасение. Поэтому вот мы обращаемся к святым отцам, среди которых также, кстати, есть и Иосиф, обручник. Да, он, хотя и был из рода царя Давида, как и Пресвятая Дева Мария, но не являлся вот, ну, прямым родственником. Да? Но он также упоминается в этом списке в самом конце, поскольку он своей жизнью, духовной жизнью, послужил вот этому великому делу Бога воплощения. То есть его тоже церковь считает как родственник по плоти Господа. Следующая особенность этих подготовительных дней – это, в общем-то, уже сочельник. В этом году это будет понедельник. Да? Этот день является самым строгим касаемо поста, воздержания и также особенности богослужения. В этот день читаются царские часы. Бывали ли вы на них? Да, потому что особенная служба тоже они совершаются всего три раза в год. Вот накануне сочельника Рождества, сочельник Крещения и еще на Страстной Седмице в пятницу. Но часто бывает, что их либо опускают, либо присоединяют к другим, ну, сокращают так или иначе. Ну, в приходской практике, в монастырях, конечно, они читаются. Но вот эти часы, они не случайно носят такое название, царские часы. В древности даже император, ввиду их большого значения, присутствовал на этом богослужении. Совершается оно не так, как обычно, вот с клироса чтец читает часы, а выходит из алтаря через открытые царские врата священник, износит Евангелие на середину храма. И помимо чтения псалмов, которые также совершенно другие, да, на первом, третьем, шестом, девятом части читают совершенно другие псалмы. Также читается ветхозаветная Паремия, то есть ветхозаветное пророчество об событии Рождества Господа Иисуса Христа. Также читается новозаветное чтение из апостола и читается Евангелие. Четыре Евангелия читаются на царских часах, которые мы сейчас с вами тоже пробежимся, чтобы как бы освежить в памяти, когда вы будете стоять, если вы придете на это богослужение, что вы уже, так сказать. Я, кстати, вот, ну, вы заметили, наверное, я читаю на русском языке Евангелие. Непривычно, наверное, да? Или, в принципе, оно настолько знакомо, что и так все понятно. Просто вот даже вот на епархиальном собрании, на последнем, у нас было, возник вопрос, а может быть, какие-то части богослужения стоит перевести на русский язык? Или вот чтение апостола или Евангелия, ну, чтобы было, ну, более понятно. Вы как считаете? Ну, не знаю.
Нет,
ну, так
нет,
это не для...
Не надо. Это, просто нет, должен быть, чтобы, может, если захочешь,
чтобы можно было
сравнить.
Понять. Но, а ну, как? Что?
Ну, дома все будут
читать. Дома.
А в храме, я считаю, тоже не надо.
То есть в храме должно понятно, остаться так, как, да, так, как вот принято, да, церковь?
Да.
Но для понимания, то есть нужно, чтобы, ну, текст как-то где-то был, чтобы можно было разобрать. Ну ладно, вот мы с вами освежим, вот, ну, на русском языке, раз еще я взял на русском. Вот Евангелие, которое считается на первом части. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее. Наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Вот мы читаем о том, как вот, да, вот происходили события Рождества Господа, и вот мы вспомнили, что пришлось Деве Марии путешествовать, да, очень продолжительно, чтобы приехать в Вифлеем. А тут еще Иосиф, который он не был мужем, да, как в нашем понимании, ему из храма, из церкви было поручено охранять деву Марию. То есть по достижении определенного возраста девочки, которые воспитывались в Иерусалимском храме, потом отдавались для, ну, дальнейшей жизни. Да? То есть они уже не в храме жили, а, ну, в миру, так скажем, как можно сказать. И вот Иосифу было поручено церковью ее не становиться ее мужем. Он был уже и глубоко пожилым человеком, у него были свои дети и внуки, но вот он должен был о ней заботиться. И вот он узнает о том, что, ну, не узнает он, раньше-то он знал, конечно, что вот Дева Мария беременна. И вот он начал смущаться. Да, ну как вот это возможно? Ну, сами понимаете. Ну и вот, когда мысли у него, он, поскольку был человеком добрым, он не хотел ее как-то обличить и как придать огласке вот этого. И он решил, что, ну, просто он ее спокойно отпустит, чтобы, ну, как бы все так, никто ничего не узнал. И в этот момент, когда вот он смутился, ангел явился ему, да, и его успокоил, да, то есть, что Иосиф не переживает, принимает Марию, потому что то, что рождается в ее чреве, есть от Святого Духа. И Иосиф там успокоился, что вот ангел с ним побеседовал, объяснил ему все, и дальше вот продолжил заботу о Богородице. На третьем части читается еще одно повествование о событиях Рождества. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой в правлении Квиринею Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было и места в гостинице. В той стороне были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в ясле. И внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава Вышних Богу и на земле мир, человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в ясле. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Наверняка многие из вас, может быть, все даже бывали в Святой Земле. Ну, по рассказам, знаете, что и сохранились все вот эти места, где пастухи, да, поле пастухов, где вот они пасли свои стада, и как вот, то есть можно все себе живо представить. Вот мы, стоя в храме, не просто вот читаем, что написано, а мы как бы переносимся, да, мыслью, сердцем в те вот далекие события, и не просто становимся наблюдателями, а участниками, то есть мы тоже переживаем. Да? Господь мог бы сделать так, что нам не нужно было бы там не читать Евангелие, не ходить в храм, мы просто об этом один раз прочли и узнали, а мы каждый год об этом вспоминаем, и каждый год церковь предлагает нам пережить заново эти события. Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, в дни Ирода царя, пришли в Иерусалим волхвы, то есть мудрецы с востока, и говорят: где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиль. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Это Евангелие, которое на шестом часе читается, которое также возвещает нам уже о предстоящих гонениях, которые царь Ирод воздвиг на младенца. И вот последнее Евангелие на девятом часе, которое мы с вами услышим: когда же они отошли, ангел Господень явился во сне Иосифу и говорит: встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь тама, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. И, встав, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта возвал я сына моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода ангел Господень во сне явился Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Вот мы вспомнили те события, которые описаны в Евангелии, которые дают нам с вами, ну, не просто как бы еще раз напомнить себе, как это происходило, а чтобы стать, ну, духовно, да, внутренне участниками тех событий и подумать, какая моя роль в пришествии Господа, что я делаю для того, чтобы стать участником, чтобы не препятствовать, как вот делал Ирод, да, пришествию в мир Спасителя, что я в своей жизни могу совершать. Это вот служба царских часов, которая будет совершаться в понедельник, да, через неделю, после которой следует такая коротенькая служба, называется «Изобразительный». Это служба, которая, ну, уже стала частью литургии Иоанна Златоуста или Василия Великого. В понедельник будет совершаться литургия. Вот в сочельник будет совершаться литургия Василия Великого. То есть эта служба изобразительным предшествует. Эта древняя служба была практика у монахов, которые причащались чаще, чем один раз в неделю. Но поскольку служба, ну, в монастырях не совершалась ежедневно, да, как сейчас практика в большинстве монастырей, а они приходили за причастием и совершали вот эту коротенькую службу изобразительных. То есть читали псалмы, несколько молитв, и после этого они причащались. Вот эта коротенькая служба изобразительных, она как бы, ну, предваряет литургию святителя Василия Великого, которая традиционно начинается с вечерни, Великой вечерни, совершается вход с Евангелием, хотя обычно на вечерне вход с кадилом, даже сейчас вот на всеночной, да, мы совершали вечерний вход с кадилом. На Великой вечерни перед началом литургии святителя Василия Великого совершается вход с Евангелием, после чего произносится прокимен и читаются 8 паримий. Вы знаете, что перед любым двунадесятым праздником или там Богородичным праздником читается 3 паримии. На Рождество читается 8 паримий, а перед праздником Святой Пасхи читается 15 паримий. Паримии – это чаще всего ветхозаветные чтения из Ветхого Завета, иногда, правда, бывает из Нового Завета, в которых как бы рассказывается о событиях, предшествовавших, да, ну вот в нашем случае событию Рождества Господа по плоти. То есть ветхозаветное пророчество о том, что наступит то время, когда родится в мир Спаситель. И вот в этих 8 паримиях как раз нам раскрывается то, как бы главная мысль Ветхого Завета, в которой говорится о том, что вот Господь приходит на землю. Далее читается апостол и Евангелие. То есть вечерняя как бы заканчивается тем, что читается паримии. После этого поется Тресвятой, и дальше уже продолжение литургии, ну, как обычно, к которой мы привыкли. Но литургия Василия Великого читаются другие молитвы, священник другие молитвы читают, хор немного другие песнопения тоже поет. И в конце, по окончании литургии, духовенство по традиции выходит из алтаря на середину храма, где уже поется тропарь и кандак к празднику Рождества Христова. Ставится свеча зажженная, да, то есть как бы уже вот наступление праздника. Но даже спев тропарь и кандак, мы продолжаем поститься. Это день самого такого строгого поста. В общем, принцип, ну, кому, опять же, мы с вами в прошлый раз говорили, насколько позволяет здоровье, да, до вечера, когда мы с вами придем на всеночное бдение, до этого времени мы не вкушаем еду, опять же, по каждый в меру своих сил и здоровья. Шестая ступенька, шестой шаг – это уже сам праздник, сама литургия праздника Рождества Христова. Да, она совершается торжественно, с пением, с тропарями, с евангельским чтением. Евангелие будет читаться вот одно из тех, которые на часах на царских, они повторяются, чтобы усилить значение тех слов, которые составлены евангелистами. Ну и особенность святок периода от Рождества до Богоявления то, что пост всячески отменяется. Не значит, что можно делать, что хочу и как хочу, но пища, вот пищевой пост отменяется, и также коленопреклонение также на это время пока отменяется. Поэтому вот такие вот события, такие богослужения нас с вами ожидают предшествующие дни и неделю, завтра, следующее воскресенье. Но главное мысль то, что уже мы стоим как бы вот в преддверии, да, уже вот неделя святых праотцев, четверга уже предпразднество начинается, когда мы должны стараться по возможности быть в храме, слушать каноны, потому что каждый день что-то новое читается, повествующее нам о пришествии в мир Христа Спасителя. Ведь он приходит не для того, чтобы людям стало радостно и хорошо, потому что иудеи же не приняли Христа, потому что он не оправдал их ожидания. Они-то ждали царя, политика, с войском, который избавит их, который предоставит им господство над всем миром. Но Господь приходит, чтобы нас с вами вернуть в первозданное состояние, чтобы восстановить наш падший образ и соделать нас с вами способными и достойными жизни в Царстве Его Небесном. А всем мы должны просить Господа дать нам сил дождаться, домолиться, попоститься и духовно радоваться Его пришествию.